Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшний воскресный день, неделя 24 по Пятидесятнице, и Святая Церковь продолжает учить нас самому главному делу нашей жизни, спасению наших душ. И сегодня было предложено чтение святого апостола Павла из послания к Ефесянам, которое звучит так. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Он – это Иисус Христос. То есть апостол говорит о нашем Господе, Спасителе, Богочеловеке Иисусе Христе. Почему Господь наш для нас есть мир наш? После грехопадения людей и изгнания первых людей из рая, когда блаженная жизнь в Боге и с Богом пресеклась, и отдельные люди, призволяющие Богу угождать, налаживали эту жизнь уже совершенно другими средствами, в других условиях, в беспрерывных скорбях, печалях, болезнях, смертях, которых подвергло себя человечество грехопадением. Вслед за душевной смертью последовала смерть физическая, что означает разделение души с телом и отшествие душой на суд Божий и помещение ее до создания церкви, до искупления Господом. Все души шли в ад, хотя в разные места. А после появилась возможность попадать в Царство Небесное, в райские обители. А какие-то продолжали идти в ад, но уже по своему злому выбору. И основной, как бы, характеристикой жизни людей стало вот это неспокойствие, скорбность, немирствие, отсутствие мира, вражда, злоба, озлобленность, конфликты, споры, убийства, войны, которые пошли после разрастания человечества, постоянно преследуют всю историю людей. То есть люди постоянно враждуют друг с другом, начиная с семьи и заканчивая между государствами или объединениями государств друг с другом. Воюют, уничтожают, убивают, мучают. И все это есть следствие нашей греховности, грехопадения. Поэтому мы лишены мира, основного качества, которое дает только Господь Бог. Поэтому человечество до пришествия Спасителя в мир истосковалось об этом блаженном мире, могло только мечтать, но никак не могло его иметь. Не было мира внутри каждого человека, враждовали ум, дух, сердце, враждовала плоть. Все естества человеческие враждовали друг с другом, все силы души враждовали друг с другом. И под действием страстей люди враждовали тоже с другими людьми, друг с другом. Невзирая, начиная с самых близких родственников, дети с родителями, жены с мужьями и так далее, и так далее. Отсутствие мира было наказанием за грехопадение. Поэтому так вожделено было услышать нам сегодня эти слова апостола, что Господь наш Иисус Христос, пришедший на землю, спасти нас от греха, от рабства дьяволу, от ада, Он есть прежде всего мир наш. Первое, что Он принес жаждущим Бога людям, это мир. И не зря Он сам говорил всегда, приходя к ученикам своим, мир вам. И заповедал также мирствовать и своим ученикам, когда они приходят в какое-либо место, в дом к людям, то тоже прежде всего нести этот мир. И если люди будут достойны этого мира, то он на них почиет. Если же они будут недостойны, то мы помним страшные слова Господа, что «отрисите прах, пыль с ног ваших, и мир ваш к вам вернется». А тем людям будет большое наказание за отвержение посланников мира. Поэтому он есть мир, и он есть примиритель. И кого же он примирил? Апостол говорит, ибо он из обоих сделал одно и разрушил стоявшую посреди преграду. Вот упразднил вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. То есть опять мы видим, как апостол развивает мысль, что Господь упразднил вражду своей плотью, то есть своим воплощением и добровольным страданием он упразднил ту вражду, которая в отсутствии Бога непременно бывает среди людей. Если вы видите где-нибудь вражду между людьми, знаете, с этими людьми нет Бога. Ибо только люди, лишенные Бога, могут враждовать друг с другом. Если наше сердце вдруг поддалось действию вражьего искушения и стало враждовать против кого бы то ни было, по действию страсти, мы в опасном положении, мы лишились благодати, мы лишились Бога, мы остались без Бога, мы стали безбожниками. По самому главному состоянию мы лишены благодати. Значит, в этом смысле мы безбожники, не в смысле неверующего в Бога. Можно верить в Бога, но не иметь Его в себе, еще не иметь или потерять Его каким-то своим действием, и прежде всего враждою. Поэтому враждовать можно только с врагами Божьими, духами злобы и уже окаменевшими в злобе людьми, которые стали демонами, и воюют уже с Богом, с церковью. А с остальными людьми, с остальным миром враждовать мы не должны, а должны всячески смиряться и примирять, устраняя эту вражду, нести мир. Мы посланники Божьего мира, если мы христиане настоящие. Но прежде всего мы должны его стяжать в себе. Ибо как может нести мир кому-то христианин, если он внутри находится во вражде сам собою? То есть его одна часть человеческого существа воюет с другой, враждует, и он еще не примирился. Поэтому прежде всего уврачуем себя и примиримся внутри себя, и стяжем мир Божий. Тогда мы будем миротворцами, воистину благодатными, и тогда к нам будут приложимы обетования Божии, вот, блаженные миротворцы, как эти сынови Божии нарекутся. Почему именно миротворец называется сыном Божиим? Потому что его Отец, Бог, является Творцом, основателем мира и носителем этого мира, то и его сыновья должны иметь этот мир в себе и нести его всем прочим людям и тварям, чтобы умиротворять вот весь мир, который, к сожалению, находится после падения людей вот в извращенном положении и во вражде. И мы видим эту вражду не только среди людей, а вообще во всех тварях, творениях, которые поедают друг друга, нападают и живут как бы одни за счет другого. И это все произошло после падения, и виной этому являемся мы падшие люди. Поэтому и восстанавливать должны мы, восстановив прежде всего себя, а затем меняя жизнь вокруг себя и неся этот мир. Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. То есть Господь не просто пришел научить нас, как бы вот внешне, отвлеченно, что вот, делайте так, так и так, и вам будет хорошо. Он прежде всего сделал это в самом себе. Воспринял человеческую плоть и, став совершенным, безгрешным человеком, оставаясь совершенным Богом, Сыном Божьим, второй ипостаси Святой Троицы, он вошел в жизнь людей как совершенный человек и явил себе этого нового человека как образец того человека, которому Бог призывает каждого из нас, стать таким, каким стал Христос, каким был Христос в своем человеческом естестве. То есть примирить вот эту вражду и стать новым человеком, бесстрастным, вот, беззлобным, не враждующим ни с кем, кроме как с грехом и бесами. Но это война временная, и она закончится победой Бога и его учеников, последователей. Поэтому все равно прекратится все, и Царство Небесное будет невозмутимый мир, блаженный мир, который даже и на ум не может прийти сейчас нам, живущим на земле, насколько там блаженно. И продолжает апостол, в одном теле примирит обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Дальше мы видим, как апостол объясняет, что вот это прекращение вражды произошло не просто как-то так, непонятно, а вполне конкретно. Он в своем теле человеческом примирил вот эти враждующие человеческие естества и враждующих людей вот, с Богом. Примирил, потому что он явил в себе того человека, какого Бог хотел видеть. Поэтому он примирил, явив себе этот мир, явив себе новое качество, которого никто на земле, даже все праведники, которые жили до Христа, не имели. И могли они это иметь только после искупительных заслуг Христа, его заслугами, его благодатью за его искупительные заслуги, которые даром даруются уверовавшим, принявшим Господа как своего Спасителя. И вражда была убита на кресте. Это говорит нам, что если мы хотим убить вражду, вот это немирствие, которое мы имеем и в себе внутри, и по отношению к нашим ближним, окружающих нас по жизни людям, то мы можем тоже добиться ее только благодатью Божией, но не без креста, только взяв свой посильный Богом данный нам по жизни крест, который состоит из двух как бы основных частей. Это добровольно, смиренно принимаемые, попускаемые Богом скорби, всякие прискорбности, болезни, неприятности, и добровольно приемлемые на себя какие-то скорбные труды, подвиги для обуздания своего естества, для обуздания страстей. И вот из этих невольных и вольных прискорбностей и состоит жизненный крест человека. И чем больше человек прилагает усилия к добровольному такому понуждению себя к добровольным прискорбностям, тем меньше есть нужды в попущении ему скорбей от Бога. И наоборот, чем мы более немощные и не можем нести подвиги самоумерщвления, то Господь будет помогать нам, как бы восполняя это со своей стороны попущением скорбей. Поэтому мы должны в любом случае терпеть все, что Господь попускает, ибо сами мы уже настолько немощны, что не можем нести подвиги такие, какие несли жившие до нас великие преподобные богоносные отцы. И не можем нести не только по причине нашей слабости душевной, телесной, но и по причине того, что мы легко будем тщеславиться, можем возгордиться, превозноситься даже самыми маленькими подвигами и этим сделать себя демонами, отверженными от Бога. Поэтому очень опасно идти путем такого вот подвижничества, если нет глубочайшего смиренно-мудрого смирения. И в этом вся борьба идет за смиренно-мудрое смирение. Опять-таки корень слова «мир», потому что смиренно-мудрое и смирение и приучают нас, и приводят нас к стяжанию желаемого блаженного мира, о котором мы просим Бога в своих молитвах и в церковных молитвах. И таким образом мы становимся сынами Бога, сынами Христа, который и есть наш мир, и мы, его дети, должны быть в этом же мире. Но пребывание в этом мире невозможно без присутствия в нас Христа. Поэтому никто да не надеется стяжать мир в душе, мир Божий, и стать миротворцем, не стяжав наперед Христа, а до того Духа Святаго. Только с приходом Духа Святаго душа приготавливается к принятию Христа, а с принятием Христа она становится мироносицей и несет уже мир в себе, который есть Христос. Для нас мир – это есть Христос, живущий в наших сердцах, в наших умах, а живет он в наших сердцах благодатью Духа Святаго, причащением пречистых таинств и призыванием Его святого, божественного, всесильного, спасительного имени, как можно частым призыванием, а у преуспевших и непрестанным призыванием, ибо только этим мы и имеем в себе Христа, который в теле вознесся на небо и сел одесную Отца, и поэтому никаким другим образом мы его иметь в себе не можем, как только по благодати, дару мы за и призывание его имени и причащение его чистого тела и крови. И реально, имея его в себе, мы только можем стяжать этот мир. «И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким». То есть, самим своим пришествием, воплощением и делом искупления Господь призывает нас к миру и дальних, и близких. Дальних и близких – это не только в отношении местности, а и по времени. То есть и живущих тогда, как Господь призывал, и живущих во все времена, вплоть до последнего времени, до времени искушения Антихристом, всегда призыв Господа к миру в собственном лице остается для нас, и мы призваны к Нему. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Только через Христа. Он есть дверь. Без прохождения через Христа невозможно прийти к Отцу в одном Духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Это очень утешительные слова, если правильно понимать, что мы должны стать своими Богу. И это в самом прямом смысле. Ибо до этого отцы ощущали себя странниками, пришельцами, как бы вот это изгнанничество с неба, из рая чувствовалось во всей жизни даже праведников, которые благоговели пред Богом, угождали Ему. Но они все равно чувствовали себя странниками, пришельцами, чувствовали себя пред Богом всегда виновными. И вражда, которая жила до пришествия Спасителя, все равно сказывалась даже на всяком праведнике. И они никак не могли получить полное удовлетворение в отношении с Богом. Несмотря на все милости, они осознавали, на все милости Божьи, они осознавали, что по смерти они сходят в ад. Не в мучение, но все равно они не видят божественного света, не наслаждаются божественной жизнью, а ждут, ожидают, хотя не в мучениях, опять-таки, великого дела искупления. И сидеть сотни, тысячи лет ожидать, это тоже не самое приятное дело для праведных святых людей. Но таково решение Бога, таковы суды Божии, и они смиренно принимали и это Божие попущение. Поэтому мы имеем великое преимущество перед праведниками Ветхого Завета и допотопного мира в том, что мы сразу искупили крещение, усвояемся Богу настолько, что становимся своими, становимся согражданами святых, которые уже пребывают на небе, а не где-то в каком-то месте ада. Поэтому мы должны дорожить этим согражданством и дорожить этой близостью к Богу и бояться потерять, чтобы опять через грех, через уклонение не стать чужими, не потерять мир Божий, не потерять в себе Христа и благодать Духа Святаго, без которой мы опять отчуждены. И о ком же здесь еще говорит апостол, как бы в лице людей, а как бы два лагеря мы видим, которые враждовали друг с другом. Это один лагерь составляли израильтяне, то есть избранные Богом, водимые Богом, научаемые Богом через пророков, через Писание, которым было уверено Писание истинное, богооткровенное. И остальные люди, которые именовались язычниками, и они жили по стихии мира сего, часто кланялись демонам, идолам и кумирам различным, и совсем не знали Бога истинного, только очень смутно, искаженно кто-то мог как-то там подходить к понятию о Боге. Но правильного познания, правильной веры они не имели, и для них, даже живущих еще в телах на земле, вот это состояние было как бы адским состоянием. Ибо они не знали Бога, жили без Бога, естественно, не враждовали, никакого мира не было. Лилась кровь людская, лилась кровь животных, которые приносили в жертву различным идолам. И только Бог, избранный израильский народ, приносил животных, но в жертву истинному Богу. Пришел Господь, и все эти жертвы прекратились, и не только у израильского народа, они прекратились повсеместно практически. Вот, ибо Бог принес себя в жертву во Христе, и все остальные жертвы, праведные, неправедные, стали не нужны. Никакой пользы они уже не могли никому принести, Поэтому вот эта вражда, которая существовала между народом Божьим и язычниками, тоже была убита Господом нашим Иисусом Христом на кресте. И не случайно, промыслительно мы видим, что у креста Господня как бы согрешали и отступившие в духе и истине от Бога и истинной веры правоверные иудеи и язычники. Одни клеветой, предательством, богоотверженностью предали Господа, своего Мессию, в руки Пилата и заставили издать беззаконный приказ на казнь невиновного ни в чем человека. Пилат подчинился от нажима из-за малодушия своего и принял неправедное, беззаконное решение. Даже по законам Римской империи он нарушил закон в угоду первосвященникам, книжникам, фарисеям, саддукеям и толпе, которую завели эти предводители. Язычники участвовали в бичевании Господа, в оплевании, в издевательствах, в распятии на кресте и в издевательстве уже на кресте, когда и губу с уксусом в рот Господу тыкали и копьем пробили ему грудь. И все эти издевательства, как мы видим, совершались рука об руку иудеями и язычниками. И поэтому Господь и убил эту вражду, которая в максимальной степени проявилась по отношению к Нему, как своих, которые не приняли Его, так и чужих язычников, которые впоследствии в большинстве своем обратились ко Христу и приняли Его как своего Спасителя и Господа. Поэтому об этих двух станах, об этих двух как бы лагерях людских и пишет апостол, что Господь примирил собою, своей крестной жертвой, всех людей, в том числе и правоверных, и заблудших язычников. На здание, бывшее на основании апостолов и пророков, сущую краеугольную самому Иисусу Христу. Здесь апостол продолжает развивать свою мысль, научая нас, что вот это наше усвоение Богу произошло не просто так, а через создание Святой Церкви Христовой, в основании которой были положены апостолы и пророки, но краеугольным камнем, то есть самым основным основанием Церкви и всего дела спасения, всего божественного домостроительства являлся сам Господь наш Иисус Христос. Это самое надежное основание. Никто не может положить другого основания. Поэтому нет никакой возможности спастись вне Иисуса Христа. Кто думает, что можно как-то иначе спастись, тот попадает в жуткую ересь, заблуждение погибельное. Без Христа, вне Христа, ни спасения не может быть. А Христос основал новую жизнь, церковь. Это и жизнь, и организация, и структура, и дух, и истина хранятся в церкви, и мы можем через церковь постоянно получать обильнейшую благодать, все необходимые дары, включая самого Христа и Его мир. О Нем же всяко создание, составляемое, растет в церковь святую о Господе, продолжает апостол. То есть и только на основании этого краеугольного камня всякое создание растет в Церковь святую Господи. То есть церковь Христова есть живой богочеловеческий организм, глава, которой является Христос, хотя он и основание, но он является еще главой, кормчим является Дух Святый, и как живое, любое живое создание, она обладает способностью роста. Церковь растет. И растет она не в смысле каком-то пространственном. Она растет во времени. То есть каждое поколение людей привносит в церковь какое-то число людей. Какие-то века приходило много людей в церковь и спасалось много. В какие-то времена этот приход спасаемых, избранных, умалялся до малого количества. Но, тем не менее, не было ни одного поколения, которое бы не дало хоть сколько-то людей в Святую Церковь и для Царства Небесного. То есть вот этих граждан и своих Богу всегда было во всякие времена. Только менялось количество. Но, тем не менее, во всяком поколении, во всякое время всегда Церковь росла вот этим числом спасенных, и Царство Небесное наполняется святыми душами беспрерывно. И до определенного числа, о котором знает только Господь наш Бог, будет происходить вот это накопление в церкви, этот рост церкви, он обозначен только самим Господом. Один Господь знает, сколько спасенных людей войдет в церковь. Но надо помнить, что далеко не все приходящие в церковь, приемлющие крещение, считающие себя людьми верующими, христианами, церковными, и уже являются. Здесь нам вспоминается притча Господа о званых и избранных. И в данном случае мы можем четко разделить на церковь званых и церковь избранных. Это умозрительное деление, потому что церковь от этого не разделяется. Она одна, единственная, святая, соборная, апостольская церковь. Но люди, входящие в нее, как бы сами непроизвольно составляют из себя вот либо только званых, которые откликнулись сначала на зов, но затем не от всей души служили Господу, не ревновали о своем спасении, а думали, что одного формального пребывания и исполнения некоторых обрядностей достаточно для получения вечной блаженной жизни, а затем разворачиваются спиной к Богу, к церкви и полностью погружаются в земную жизнь, живя сплошным миролюбием. И при этом думая, что отделываются от Бога какими-то отдельными действиями. К сожалению, через церковь проходило очень много подобных людей. Их было всегда больше, чем избранных. Ибо сам Господь сказал, что много званых, а мало избранных. Поэтому не надо обращаться, взирая на большое число людей, входящих в какое-то время в истинную церковь, а понимать, что, увы, к сожалению, из них далеко не все устоят до конца, далеко не все спасутся, поэтому они не являются подлинными членами церкви, а только формальными, как бы по случаю, по разным причинам пришедшие, но не закрепившиеся. И поэтому Господь не случайно говорил о книге жизни, о книге жизни, где записываются имена спасенных, которые будут наследовать жизнь вечную. Эта книга ведется на небе самим Богом, и туда записываются все действительно избранные и спасенные из числа людей. И только они и будут наследовать жизнь вечную. Только они составляют истинную церковь, все остальные лишь терпятся в надежде на их обращение, дается шанс каждому человеку. Но только от нас зависит, войдем мы в это число избранных, будем ли мы записаны в книге жизни или нет. Господь знает, а мы не знаем. И поэтому мы со страхом должны соделывать свое спасение, понимая, что, к сожалению, большинство людей, пришедших ко Христу, не остаются со Христом, а уходят, соблазняясь где-нибудь по дороге, то тем, то другим, и оставляют Господа, оставляют церковь, или формально пребывают в церкви, а ведут жизнь хуже, чем язычники. И такие Царство Божие не наследуют. Они лицемерно верят, они не сделали в своей жизни своим основанием, краеугольным камнем Иисуса Христа, не положили его основание своей жизни. Они не заботятся о призывании имени Божия, о причащении причистых таинств, не о осуждении, а о спасении. Они не живут Христом, они не дышат им, они не исцеляются им, не стяживают мир. Они остаются во вражде, во враждебном мире, мучаются уже сейчас, здесь, и затем вечность приходит в более страшные, неизреченные мучения, которые они сами себе выбирают. Ибо Бог наш не создавал ад для людей. Ад был создан для отверженных, падших духов. Но люди, сами становясь по своей, по душе подобны демонам, сами себя обрекают на узилище ада. И Господь только выполняет как бы их пожелания по их качеству, поставляет их в то место, где они только и могут пребывать всю вечность. То есть изолирует их, и они не записаны на небесах в книге жизни, их никто не будет помнить. Память о них будет стерта. Закроется ад, будет брошен в озеро огненное, и это все будет находиться совершенно вдали от Царства Небесного. Никто не будет этого видеть, когда созреет жизнь совершенная, будет полное абсолютно забвение всех погибших людей и демонов. Поэтому мы, если христиане, то должны со страхом Божиим и серьезно позаботиться о стяжании в себе Духа Святаго и Господа Иисуса Христа, чтобы Он действительно стал нашим миром и нашим Спасителем. О Нем же и вы назидаетесь в жилище Божие Духом. Так завершает апостол свое сегодняшнее поучение, обращаясь к каждому из нас. Мы созидаем сами себя в жилище Божие Духом Святым. И да будет это с нами милостью и помощью Господа нашего Спасителя, молитвами всех святых. Аминь.